Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается традиционной нашей рубрики вопросов слушателей. Вот один из вопросов — мораторий на выплату внешних долгов Украины, который наш давний слушатель Шпок задает. Сегодня парикмахерша, профессионал, офигеть не профессионал, кстати, рассказала мне во время стрижки, что по россиянскому телепобачению сообщили, что украинская рада приняла решение отказаться от выплаты всех внешних долгов. Вроде такое в последний раз Ленин в 18 году применил, когда от выплаты царских долгов отказался. Про кремлевские СМИ об этом пишут. А вот как раз, так сказать, в оппозиционерских ресурсах тишина, Евроньюз ни слова, Deutsche Welle и другие молчат. В чем тут собака порылась? В смысле, кому я должен, всем прощаю? Или есть какие-то нюансы, с которыми кремлевские СМИ злоупотребили, оппозиционерские недоупотребили? Прошу внести ясность. Спасибо. Ну и тут, так сказать, несколько комментариев наших слушателей. Ну что я вам хочу сказать, что вообще история с этой замороженным выплаты долгов выглядит довольно мутно. Потому что, с одной стороны, Рада приняла не то чтобы решение о заморозке выплаты долгов, сколько о том, что правительство может принять такое решение о замороженной выплате, о заморозке выплаты долгов. То есть это не одно...
Именно так.
Вот, поэтому...
Причем не всех.
Причем не всех, да. Речь идет только о внешних долгах Украины, которые были заключены с частными инвесторами, а тех, которые являются государственными обязательствами, как бы речи не идет. Потому что для этого надо объявлять дефолт, там это немножко другая процедура. А объявление дефолта Украине объективно невыгодно, потому что оно замораживает сразу же все выплаты и обязательства, так сказать, ну, вернее, все выплаты ей, которые могут быть предъявлены. Потому что дефолт — это значит, что страна не может платить по долгам, а следовательно, кто и даст займы на этом этапе. Вот. Поэтому, видимо, дефолт объявлять не предполагается, но предполагается как бы другим, более мелким акционерам, условно говоря, в прежних категориях парижскому клубу, если бы он был к ним привязан, то есть частным акционерам, немножко затянуть пояса, списать часть долга, то есть простить, условно говоря. Вот, а вторую часть долга, значит, рассрочить на какое-то достаточно длительное время. Естественно, что частные инвесторы от этого, мягко говоря, не рады. Я не знаю, насколько это крупные или мелкие организации, видимо, не самые мелкие, но и не самые крупные. Вот. Ну, короче говоря, пока они разрешение, так сказать, на дефолт этот не дают. После этого эти переговоры и вообще их судьба, которая должна была решиться теоретически на прошлой неделе, они как-то мистическим образом исчезли из свозок новостей. То есть о них ничего не стало слышно. Договорились, не договорились. Вроде бы, насколько я понимаю, правительство Украины тем мораторий на выплату внешних долгов, тем не менее, не объявило. Оно как бы право такое имеет, но им не воспользовалось. Вот. Видимо, из целой серии соображений, включая то, насколько ему смогут поступить, так сказать, другие деньги в этом поводу. Ну, в частности, вот не далее, как, допустим, вчера, если я правильно помню, Порошенко объявил о том, что Япония, дескать, готова предоставить государственные гарантии на 1,5 миллиарда долларов кредита, так сказать, кредитов там Украине. Что значит государственные гарантии? Значит, что частные некие банки, не государство, а частные банки, дадут какие-то кредиты Украине под, допустим, закупку каких-то японских товаров. Ну, не вооружений, наверное, потому что здесь вряд ли об этом идет речь. Но...
Речь идет об инфраструктурных проектах. Я читал этот проект.
Да, ну, инфраструктурные проекты, да, значит, какие-то там японские...
Они их профинансируют, а потом эти деньги оплатят им японское правительство.
А не оплатят, оно их гарантирует. То есть их возвращают.
Не-не-не, это гарантирует, это значит, что Украина не собирается оплачивать эти работы и возвращать эти деньги, оплатит их японское правительство.
Ну, это... Саш, я читал о гарантиях, поэтому я... И Порошенко говорил о гарантиях, кстати. Он говорил, что правительство прогарантирует 1,5 миллиарда.
Вот разница между живыми деньгами и гарантиями заключается только в одной единственной вещи. во времени, когда они выплачиваются. Если бы они просто напрямую давали деньги, это напрямую дают деньги на тот или иной оплачивают инфраструктурный проект. Да. Гарантия является, что пофинансирует эти деньги банк, но имеет под задницей бумажку. Эта бумажка ровно такая же по деньгам, так сказать, как и живые деньги. Просто оплачивается позже и с определенными процентами. Вот это все, вся разница между гарантиями и живыми деньгами. Саша, а так это те же деньги.
Саш, гарантия означает то, что если правительство Украины не выплатит эти деньги, а
поскольку оно и не собирается.
Минуточку. Это если дает банк, то он дает кредит. Он не дает просто деньги, потому что нам приказало перечислить японское правительство. Если японское правительство приказало перечислить деньги, оно это может сделать своим госбанком. Для этого не требуются частные банки. А фишка как раз в том, что эти инфраструктурные проекты на определенных условиях, кстати. Это не значит, что эти инфраструктурные проекты можно заказать где угодно. Как правило, их заказывают в той же самой стране, откуда дают госгарантии. Это только японские. Значит, здесь определенное финансирование самого себя тоже имеет место.
И, естественно, тематика. Они строго целевым способом.
Да. Это и целевой способ, и это и страна происхождения, то есть это как бы для себя. Но, тем не менее, эти деньги идут в качестве долга некого Украины, который со временем, там, через 5 или через 10 лет, когда, смотря какой кредит и куда заложен, он должен быть возвращен, по идее. Так вот, государственная гарантия означает, что если Украина этот долг не возвращает, то в таком случае этому частному банку этот долг возместит государство японское. И вот, как говорится, на этом все.
Возместит, обязательно возместит,
совершенно верно. Так вот, нюанс состоит в том, что если правительство Украины сейчас примет решение о том, что оно внешним кредиторам вообще ничего не возмещает, то для Японии это превратится, так сказать, просто в капиталовложение, или не капиталовложение, а некая, так сказать, помощь Украине в размере 1,5 миллиарда, которую оно должно предоставить, зная, что ей эти деньги не возвратят. Готово ли на это японское правительство, это не факт.
Готово. Существует же практика и в России точно так же. Госгарантии, так сказать, это те же самые деньги, еще раз повторяю. Значит, вот они называются госгарантиями. Это те же самые деньги, только они даются не в тот момент, когда они, когда они выдаются.
Ну а когда уже надо расплачиваться?
Позже и с процентами, да. В этом есть определенная финка, и для правительства Японии это определенное облегчение. Не надо вытаскивать из нынешнего бюджета, все прочее, это выдача гарантий. Значит, это существует практика и в России точно так же. У нас же есть и внутренние гарантии, так сказать, внутри страны, когда дают. Это те же живые деньги. Они, кстати, торгуются на рынке, эти гарантии. Они просто продаются. Вот их можно купить так, за определенную цену, так сказать. Они с точностью до процента. Поэтому это ты исходишь из названия, а я исхожу из практики, которая существует в области такого понятия, как государственные гарантии. Они существуют именно так. Значит, возвращаясь вот к той тематике, о которой, значит, она мало кого интересует, потому что действительно узкая группа, так сказать, предпринимателей, и очевидно для торговли с этими предпринимателями или заемщиками, которые были, значит, потребовалось развязать руки правительству, потому что иначе по закону они объявляют, так сказать, невыплаты, объявляют государственный дефолт. Значит, они решили подстраховаться, и Дума приняла. Значит, естественно, наша пропаганда подхватила это дело, как вроде как они отказываются чуть ли не от всех долгов и фактически объявляют дефолт, а на самом деле там чего? Ну, на самом деле это не так. И практика, опять же, показывает, что там какие-то ведут теневые переговоры, вот они с этим делом как-то уминаются. Ну, и дай бог им здоровья.
Ну, в общем, история, как говорится, мутная, но пока, констатирую факты, говорю, что формально Украина не объявила никакого моратория на выплату внешних долгов. Она как бы вот собирается и говорит, что если мы не договоримся, то тогда мы объявим, но на сегодняшний день пока ничего не объявлено. Принят закон, который разрешает правительству это сделать, но правительство этим законом не воспользовался. А дальше оно начинает там выкручивать кому-то руки, с кем-то, наверное, договариваться там за спиной, с кем-то.
Именно так.
Вот. Ну, вот кому-то что-то, ну и так далее. Вот. Так что посмотрим, ближайшее будущее покажет. Другой вопрос. Чеченская свадьба. Александр Викторович, знаю, что вы долго работали в Чечне. Ваше отношение к этой свадьбе. И вообще, это важное событие или отвлекающий маневр, чтобы скрыть что-то важное? Я думаю,
неважное событие.
Фиг с ним, пусть женится, хотя для госслужащего такого ранга это неприлично. И девушка, наверное, уже до 18-летия ждать недолго осталось. Поразил размах свадьбы. Человек, официально получающего в районе 100 тысяч рублей в месяц, имеющий на содержании жену, детей, дом. Ну, тут попутно вопрос о многоженстве другие слушатели ставят и так далее. Короче, что ты можешь сказать по этому поводу?
Я могу сказать, что нас это не касается, так как они как-то там живут своей жизнью. И это не самое страшное, что происходит в Чечне.
Угу. Ну, а что касается размаха этой свадьбы и вообще, так сказать...
Ну, свадьба как свадьба, думаю, больше, меньше. Он же украл где-то эти деньги изначально. Вот это плохо. Но Рамзан Кадыров крадет гораздо больше.
Угу.
Но... Поэтому это скромный полковник. Украл немного денег, ну, купил себе еще одну жену, эко невиды.
Mm-hmm.
Ну, что, по сравнению с Аллахом, который дает Кадырову деньги, это так смешно.
Mm-hmm.
Такие мелочи. На это даже не надо обращать внимание. Там проблема в Кадырове и в Аллахе, который им дает деньги.
Ну, на самом деле, помимо Кадырова и Аллаха, вообще я не знаю ни одной ступени власти, на которой что-то кто-то что-то не берет. Недавно я столкнулся, вот, допустим, с примером Министерства юстиции, я еще как-нибудь так сказать, расскажу об этом в нашем эфире, когда люди умудряются наваривать деньги даже на регистрации некоммерческих организаций.
Вот. Правильно.
Да, ну то есть на чем, что живу, то и ворую. Вот. И поэтому естественно, что...
Если быть точным, что охраняю, то и ворую.
Что охраняю, да, что охраняю, то и ворую.
Не, ну размер, все, Министерство юстиции крадет совсем смешные деньги, а Аллах вместе с Кадыровым крадут много.
Так по чину?
Да, имя Аллаха ты тоже знаешь.
Да, так в этом-то весь и вопрос, что надо красть по чину. Так что полковник украл, по-моему, совершенно по чину, исходя из...
Абсолютно смешные деньги. Если говорить о практике советской, так я помню, у меня приятель так есть, который занимался рыбнадзором. И река Терек, которая протекает по территории Чечни, была поделена по участками по полкилометра, за каждый из которых сдавался конкретному арендатору, и тот мог, так сказать, ловить рыбу запрещенными способами.
Угу.
Ну, конкретно, так сказать, речь шла об осетровых рыбах, типа севрюги, и браконьерский способ, такие крючки, которые вешались
в
течение, так сказать, и вылавливались от рыбы, считается браконьерский способ. Ну, и была расценка, так сказать, вот кто за что так платил. У него было 30 километров реки, которые протекали по району, и он по полкилометра района имел 60 участков. Эти участки сдавались в аренду каждому конкретному участку. Это в советское время все происходило.
Да.
Значит, вторым источником существования было так, кого он поймал. Угу. Расценка была следующая, так сказать. Если ловил там, условно говоря, там с двумя-тремя рыбинами, это означало там, условно говоря, год отсидки. Я не помню конкретно цифры. Значит, 1000 рублей.
Угу.
А если ловил такая с большим количеством рыбы, и там до 5 лет там отсидка полагалась, значит, 5000. То есть один год 1000 рублей советских тогда
еще.
То есть абсолютно все было гуманно, расценки были известны, и все знали правила игры. Он процветал, все процветали, так сказать.
Не, ну 1000 рублей это было много по советским временам.
Ну, год сидеть это тоже немало.
Да. Нет, я понимаю.
Все логично.
Все тут, да, билось одно с другим.
Попался. И потому что помимо арендаторов. Арендаторы это вот те, кто...
Да.
Так, вот, а те, как он ловил, так это он регулярно ездил по реке. У нас была общая база, так сказать, я там вел переход в районе станицы Ещерская, так сказать, переход нефтепровода.
Угу.
И мне требовалось, так сказать, кроме техники, еще там была водная техника, всякие лодки с моторами, там все прочее. И тут же ребята поставили вот эти, где я с ними познакомился, из рыбнадзора. У них тоже была своя техника. Ну и мы задружились, там, то все. И вот я понял механику этой. Все было
сделано как положено. Если не ловить, то кто будет арендовать? Вот. Еще один вопрос. Регресс и генезис российской власти. Уважаемый ведущий, не секрет, что нынешнее российское общество постепенно разделяется на касты, отделяя чиновников и силовиков от остальных каст. С ведических времен основными кастами были правители, воины, торговцы, ремесленники, крестьяне. Вот. Как раз связано кризисное состояние, он связывает с тем, вопрошающий, что правители и воины отошли от власти, а остальные касты ее захватили, не умея управлять. Сталин систему поломал, а сейчас управляет вчерашняя челядь. И особенно видно, как это вместо дела она организует зрелище. Отсюда и холопское желание обожествить и сделать Цезарем самого Пусть его откровенно серым происхождением. И засилие лиц неблагородному происхождению. Хотелось бы узнать ваше отношение к данной теории. Что думаешь, Саша?
Ну, на мой взгляд, абсолютно точно в понимании питерской банды, которая находится во власти и является доминантной группой на данный момент. Их, кстати, немного. Их всего человек 30. Угу. Ну, плюс члены семей, так сказать. Это вот те люди-небожители, которые, так сказать, являются рабовладельцами, по большому счету, и владеют всей страной. Угу. Значит, дальше идут рабы, к которым, так сказать, относится основная часть населения, которая трудится так или иначе на производительных каких-то работах, занимаются это и предприниматели, и наемные работники, и все что угодно. И есть надсмотрщики. К ним относятся силовики, прокурорские, судейские, так сказать, административные органы, надсмотрщики. Угу. Касты между собой имеют, в общем-то, проникновение, то есть это не обязательно наследно. То есть можно вполне из рабов перейти в надсмотрщики и наоборот. Угу. Это как бы, так сказать, вещи проверяют. Но чем дальше, тем все больше это становится наследным. Угу. Понятно, что дети надсмотрщиков чаще всего становятся тоже надсмотрщиками. И двигаться дальше. Вот у нас такая трехуровневая система. Рабовладельцы, очень небольшое количество, у нас олигархический вариант, так этих мало. Значит, надсмотрщики, которые выполняют функцию, вот эти силовики, судейские, так сказать. И, так сказать, та часть, так сказать, основное население, это рабы. На мой взгляд, сейчас вот общество устроено именно таким способом.
Ну, вообще, я, так сказать, эту теорию как бы тоже вполне поддерживаю. Я как-то не глядел никогда на вещи вот именно таким образом, но думаю, что, в общем, она вполне адекватно отвечает действительности, потому что, ну что, да, произошло вот разделение общества вот на такие вот, так сказать, страты там или как угодно это называйте. Вот, и в результате, да, вот объявилась вот такая вот наука. Кстати, я не исключаю, что под влиянием каких-либо обстоятельств эта сама каста могла бы вырасти, так сказать, в нечто более значимое и постепенно как бы облагородиться, потому что все аристократические касты, они когда-то из чего-то вырастали. Ну, вот, и естественно, что в определенный момент они могли бы, так сказать, может быть, тоже стать аристократами, но до того времени, пока они станут аристократами, они слишком много разворуют, вот, и слишком много плебеев, так сказать, слишком много энергии страны потратится на вот эти вот, так сказать, зрелища. И...
Не, Валер, для того, чтобы была аристократия, она должна быть многочисленной. У нас рабовладельцы, их еще раз повторяю, 30 семей всего. Значит, надсмотрщик аристократом стать не может. И но богатый
это,
человек,
ну, это
богатый,
мало,
человек,
да.
Богатый человек, так сказать, он все равно раб. Угу. Он, так сказать, у него может быть миллиард долларов, так сказать, личное состояние, но если он не принадлежит касте надсмотрщиков, а тем более не принадлежит касте рабовладельцев, вот этих вот питерских, он все равно раб. И это продемонстрирует. Евтушенкова взяли к ногтю, прижали. Вот, казалось бы, денег полно, там все, а вот посадили в тюрьму там, на 2 дня, потом выпустили, все на крючки, заставили сдать там какие-то акции, которые в Башнефти у него были и все прочее. Показали место раба, так сказать, под шконкой.
Ну, понимаешь, в определенном смысле это соответствует, скажем, той системе, которую мы имели при проклятом царизме. Потому что на самом деле дворяне это были, в общем-то, царские холопы, по сути дела. И хотя их принято равнять, ну, количественно, а может быть и качественно, с аристократией там западноевропейской, на самом деле их роль была, конечно, существенно иная. Потому что если аристократия в Западной Европе, там, где, собственно, этот термин и зародился, ну, начиная с Греции и дальше по европейским странам, она была некой величиной, стоящей ниже государя или его семьи, но, в общем-то, находящейся с ним, грубо говоря...
Это были кшатрии, это были воины, так сказать.
Они, да, ну, бы, это, ну, они были...
Так, так же духовенство, это брахманы, так сказать, а эти были кшатрии, воины, и дворянин мог заехать в морду, так сказать, герцогу, так сказать, он же говорил, я тоже рыцарь, у меня право рыцаря, так сказать, есть, я тоже воин.
Ну да, да. Не, ну там отношения, в общем, были скорее договорные, так сказать, между аристократами. Да, да. Во всяком случае, вот царская, королевская Франция, она строилась, по сути дела, на договорных отношениях. Вот этих вот вассал твоего вассала, не мой вассал, это все, значит, что вот эти...
И
вот
права баронов разные, это была не пустая.
Ну да, различные степени вот этих вот сюзеренов и их подчиненных, так сказать, договоренных. И споры по этому поводу, они совершенно иного характера, чем те споры, которые возникали, так сказать, между дворянством. Ну, характерный пример — Петровская эпоха, где там бояр могли там вообще тут хоть на мешок с яйцами посадить, хоть еще на что-то. Ну, то есть использовать им буквально как царских холопов. Вот. Поэтому здесь в этом смысле путинское правление воспроизводится скорее вот эта вот холопская схема, чем аристократическое управление. Поэтому в определенном смысле это наследование традиций раннего самодержавия, а может быть и там среднего самодержавия. Но, конечно, никак не аристократическое правление, о котором мы привыкли говорить.